Прежде чем забрезжил рассвет, началось прощание. «Бывай, Рейнмар!» — пожал руку Рейнвану Урбан Гор. «Я исчезаю! И без того слишком многие здесь видели меня, а при моей профессии это дело небезопасное. А я намереваюсь продолжать ею заниматься».
«Вроцлавский епископ уже знает о тебе», — предупредил Рейнван. «Наверняка знают также черные наездники, орущие «Ацумус».
«Значит, надо будет затаиться и переждать среди доброжелательных людей. Вначале я поеду в Глогуок, а потом в Польшу».
«В Польше небезопасно. Я говорил, что мы подслушивали в Дембовце. Епископ Збигнев Олесницкий...»
«Польша, — прервал Горн, — не только Олесницкий. Более того, Польша лишь в очень малой степени Олесницкий, Ласкаш и Эльгот.
Польша, дорогой мой, это другие.
Европа, парень, вскоре изменится. И в основном именно из-за Польши. Ну, бывай, парень.
Мы еще встретимся наверняка. Ты, насколько я тебя знаю, вернешься в Силезию, и я туда вернусь. У меня еще там есть несколько недовершенных дел.
Как знать, может, довершим вместе, если повезет. Но чтобы такое случилось, послушай, пожалуйста, совет, Рейнмар из Белявы. Не вызывай больше демонов. Не надо.
Не буду.
Совет второй. Если ты всерьез думаешь о нашем будущем сотрудничестве, то научись как следует работать мечом, кинжалом, арбалетом.
Научусь. Бывай, Горн.
«Бывайте, панич», — подошел Тибальт Рабе. «И мне пора. Надо работать на общее дело.
Береги себя».
«Постараюсь». Хоть Рейнован, по сути дела, был готов встать на сторону гуситов с оружием в руках, ему это не было дано. Амбрыш категорически потребовал, чтобы они с Шарлеем во время штурма Бардо находились при нем и его штабе. Рейнован и Шарлей, за которыми неотрывно следил эскорт, следовали этому приказу, в то время как гуситская армия, невзирая на падающий снег, переправилась через Нису и в образцовом порядке встала перед городом. С северной стороны в небо уже вздымались дымы. В ходе диверсионной операции конники Бразды и Храстицкого успели подпалить мельницы и пригородные домишки. Бардо был готов к обороне. На стенах кишмя кишели вооруженные, развивались штандарты, не умолкал крик. Громко били колокола обеих церквей, чешского костела и немецкой кирхи. А перед стенами в черных кругах пепелищ стояли 9 закопченных столбов. Ветер нес кислый смрад горелого.
«Гуситы!» — пояснил один из сельских доносителей, несколько дюжин которых уже сопровождали армию Амбрыша. «Гуситы, схваченные чехи, бегарды и один еврей. Для устрашения. Как только они, благородный господин, выведали, что вы идете, то всех выволокли из ямы и спалили. Еретикам, значит... Простите, вам на устрашение и презрение».
Амбрыш кивнул головой, но не сказал ни слова. Лицо у него окаменело.
Гуситы быстро и четко заняли позиции. Пехота установила и подперла паванжи загородей, приготовилась также и артиллерия. Со стен сыпались крики и ругань, время от времени грохотали выстрелы, порой летели болты. Каркали и носились по небу всполошившиеся вороны, юркали растерявшиеся галки. Амбрыш поднялся на телегу. «Праведные христиане!» — закричал он. «Правоверные чехи!» Армия умолкла. Амбрыш переждал, пока не наступит полная тишина. «Я узрел!» — рявкнул он, указывая на обуглившиеся столбы и пепелища костров. «Под алтарем души убиенных за слово Божие и за свидетельство, кое имели!» И голосом громким так они воскликнули: «Доколе ж, владыка святой и праведный, не будешь ты судить и наказывать за кровь нашу тех, что обретаются на земле? Узрел я ангела, стоящего в солнечных лучах, и призвал он голосом громовым всех птиц, летящих в середину неба: пойдите, соберитесь на великий пир Божий, дабы съесть трупы королей, трупы вождей и трупы владык, трупы лошадей и тех, кто на них восседал. И увидел я чудище!» Со стен донесся гул, полетели ругательства и проклятия. Амбраш поднял руку. «Вот птицы Божии над нами, указующие дорогу! А вон там, перед вами, чудище! Вот Вавилон, насытившийся кровью мучеников! Вот пресловутое гнездовище греха и зла! Укрытие слуг Антихриста!» «На них!» — взывал кто-то из толпы воинов. «Смерть! Ибо вот наступает, — рычал Амбраш, — день палящий, аки печь, а все гордецы и кривда несущие станут соломой, и спалит их наступающий день так, что не оставит ни корня, ни ветви. Жечь их! Смерть! Бей, убивай! Гыр на них!» Чешский клич, призывающий к атаке. Амбраш воздел руки, толпа тут же утихла. «Ждет вас дело Божие!» — воскликнул он. «Дело, к коему приступить надобно с чистым сердцем, помолившись! На колени, верные христиане, помолимся!» Армия со звоном и скрежетом повалилась на колени за стеной из щитов и загородей. «Отче наш, — начал громко Амбраш, — енщси на небеси, будь просветцене твое мено, сущий на небесах, да светится имя твое!» «Пшитве краловсти, — гудело в один голос колено преклоненное войско, — станце твавуле, яко в небе, так и на земи!» «Да приидет царствие Твое!» — гудело в один голос колено преклоненное войско. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе!» Амбраш рук не сложил и головы не опустил. Он глядел на стены Бардо, и глаза его горели ненавистью. Зубы ощерены, на губах пена. «И прости нам!» — кричал он. «Долги наши, как и мы прощаем!» Кто-то из стоящих на коленях в первом ряду, вместо того, чтобы отпускать грехи, выпалил в сторону стен и спищали. Со стен ответили. Зубцы затянул дым, пули и болты засвистели и градом забарабанили по щитам. «И не введи!» — рык гусита вздымался понад гулом выстрелов. «Во искушение! Ало высвободь нас от злого, но избавь нас от лукавого!» «Аминь!» — возопил Амбраш. «Аминь! А теперь вперед, верные чехи! Впшед, божцы боевницы! Вперед, Божье войско! Смерть прислужникам Антихриста! Бей папистов! Гыр на них! Бей, убивай!» Дикий крик, вой, рев, вздымающий волосы дыбом. Бардо умирал. умирал под колокольный звон своих церквей. Колокольный гул Бардо, еще несколько минут назад громогласно, надменно призывавший к оружию, стал отчаянным, как крик о помощи, и, наконец, превратился в лихорадочный, хаотичный, рваный стон умирающего. И как умирающий затихал, давился смертью, догорал. Наконец, умолк, заглох. И почти в тот же момент обе колокольни затянулись дымом, почернели на фоне пламени. Пламени, рвущегося в небо, я бы сказал, уносящего ввыси душу города, города, который умер. А город Бардо умер. Бушующий пожар был уже всего лишь погребальным костром, а крики убиваемых — эпитафией. Вскоре из города потянулась вереница беглецов, женщин, детей и тех, кому гуситы позволили выйти. За беглецами внимательно наблюдали сельские информаторы. То и дело кого-нибудь узнавали. Их тут же вытаскивали и кромсали. На глазах у Рейнована крестьянка в японче указала гуситам на молодого мужчину. Его выволокли, а когда сорвали капюшон, то модно подстриженные волосы выдали в нем рыцаря. Крестьянка сказала что-то Амброжу и Глушечке. Глушечка отдал короткий приказ. Поднялись и опустились цепы. Рыцарь рухнул на землю, лежащего закололи вилами и судлицами. Крестьянка сняла капюшон, открыв толстую светлую косу, и ушла, прихрамывая. Прихрамывая настолько характерно, что Рейнован смог определить врожденный вывих бедра. На прощание она послала ему многозначительный взгляд. Она узнала его. Из Бардо выносили добычу, из пекла пожара и клубов дыма выходили толпы нагруженных различным добром чехов. Добычу загружали на телеги, гнали коров и лошадей. На самом конце колонны из горящего города вышел Самсон Медок. Он был черен от сажи, кое-где подгорел. У него не было ни бровей, ни ресниц. Он нес в руке котенка. Взъерошенное черно-белое созданице с огромными, дикими, испуганными глазами. Котенок лихорадочно цеплялся коготками за рукава Самсона и то и дело беззвучно раскрывал рот. Лицо Амброжа было словно высечено из камня. Рейнован и Шарлей молчали. Самсон подошел, остановился. «Вчера вечером я мечтал о спасении мира», — проговорил он очень мягко и тепло. «Сегодня утром о спасении человечества. Ну что ж, приходится соизмерять силы с намерениями и спасать то, что можно».